Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
А 18 часов 6 минут, среда, ноябрь, день 14. Студия Алексей Гудошников, всем здравствуйте! Дмитрий Билан, или как он, Билан, или он Виктор вообще, стал заслуженным артистом Российской Федерации. Поздравляю, друзья, это наша общая победа. Александр пишет, вас пригласили на золотой граммофон, пойдете. Ни одной запятой, кстати, нет. И это все в одно предложение, вопросительный знак. А кто, меня пригласил кто-то на золотой граммофон какой-то? Я должен туда пойти или что? Меня никто не приглашал, я туда никогда не ходил. Это вообще не моя тема, насколько я знаю. Вот теперь заживем, пишет Дэвид Джонс. Да, Дэвид Джонс, и нам пора послушать нашего заслуженного артиста. Так, Дмитрий... А, не, он просто же Дима. Дима Билан. Так, сейчас, Биланка у меня почему-то здесь. Так... Так, какое бы, какая может быть эта песня? Надо, да? Девочка, не плачь. Нет. Пьяная любовь, может быть? Нет, здесь кто-то еще. Я тебя отвоюю. Нет, это не то. Девочка, не плачь. Вот, Дим, я просто... Я ночной хулиган. Вот. Вот, давайте вот это послушаем. Сейчас реклама пройдет, естественно, в интернетах. Ничего, я ее заглушу. Ты можешь, ты выводи звук на полную. Диджей, сейчас будет «Ночной хулиган», заслуженный артист Российской Федерации Дима Билан. Так, перематываю. Опа! Ой-ой, хорошая какая музыка-то. Чудеса. Так, не могу.
Вечно пьян. Ну и что, сильный, смелый, зато загорелый.
Пойду проблююсь. Поздравляю Дмитрия Виктора с этим прекрасным завоеванием. Как сказал Барри Алибасов, и это сущая правда, вот в новостях запоздали немножко с присуждением заслуженного артиста. Я тоже так считаю. Уже запоздали и с народным. Вообще, я так скажу, кто в жюри «Голоса» сидит, тот сразу должен получать народного артиста и место на кладбище в Оганьковском минимум. Можно Новодевичьем. Кстати, почему я так говорю? А потому что сам Билан сказал, что ему теперь положено место на Ваганьковском или Новодевичьем кладбище. Это он считает неплохо. Молодец, мужчина. С юмором подходит. С юмором подошел ко всему этому. Молодец. Что мы тебе плохого сделали, пишет директор совхоза. А что вам не нравится? Это ваш заслуженный артист, почти народный. Будет и народным. В смысле, он будет народным обязательно, а как вы хотите? Вот как написал один из слушателей, ну или подписчиков у меня в Инстаграм, мол, ну и что, и нормальный артист, и, а то всякие Киркоровы, Басковы уже надоели. Да, но поверьте мне, вам и Дима Билан надоест. Вот пройдет еще 20 лет, и эти 20 лет будут проходить в обнимку с Димой Биланом. И, естественно, и с Филиппом Киркоровым, и, естественно, с Басковым, и, естественно, с Аллой Пугачевой. Алла Борисовна, дай бог ей здоровье. Эти люди прочно вошли в нашу жизнь. Эти люди стали частью наших семей. Я уже об этом говорил. Им удалось то, что не удается очень многим. И редко кому это удается. Видите, я практически говорю сейчас словами Кличко. Сегодня не каждый может завтрашний день смотреть. Вернее, не только лишь всем. Но вот понимаете, а к какой регалии стремишься ты, пишет Роберт Ситорес Андреас. Я не стремлюсь к регалиям, Роберт. Но в России есть такое звание заслуженный журналист. Недавно оно было введено. Но, по-моему, для того, чтобы стать заслуженным журналистом России, надо еще состоять в союзе журналистов России, в котором я не состою. Шеф иногда рассказывает истории о том, как он вышел из этого союза, и потом он называется Растрига, а мне даже и рассказать нечего, потому что я ни в каком таком союзе журналистов не состою. У меня вообще проблема с этим, понимаете? Я даже пионером не был. Не то что в партии состоять. И я не был комсомольцем. Не состоял в Единой России, в ЛДПР, КПРФ, Справедливой России. Где бы то ни было. Я вообще нигде никогда не состоял. Есть такая проблема. Поэтому у меня нет никаких историй про то, как я оттуда выходил. Потому что я никогда никуда не входил. Ну, так вот оно получилось, я не виноват. Поэтому сложно мне с регалиями, понимаете? Да ты девственник, пишет Артем. Ну, в каком-то смысле. Политический девственник, можно так сказать или нет? Я аполитичен. Немного смешно звучит, но да, это так. Мне нужна мне грамота, я согласен. А, не нужна мне грамота, я согласен. Мне, там про орден была история. Это, по-моему, из Василия Теркина, Алексей. Внешне ТТК полное, все очень плохо, пишет наш слушатель. Три машины перед Лужниками, каршеринг снова в теме. Не был, не состоял, не привлекался. Системный администратор, да. Алексей Гудошников, 1987 года рождения, 7 сентября. Не состоял, не привлекался. Да, это про меня. Вступай в ядро, все организуют, пишет Алекс. Алекс, это конкретное предложение или просто какие-то волнения масс? Это конкретное предложение? Алекс, вы состоите где-то там в каком-нибудь совете? Как он называется? Не знаю, верховный, неверховный. Греховный совет, может быть. Заслуженный и народный артист. Не, он пока еще не народный, он пока заслуженный. Народного еще... Да, народного еще Билану нужно дослужиться, что уж говорить. Хотя, по-моему, нет никакой проблемы сегодня дать и народного артиста тоже. Как вас зовут или здравствуйте?
Алло, вечер добрый, Алексей, меня зовут Роман.
Да.
Вот тема интересная, конечно. Я не поклонник его, ну, вернее, Виктора или Дмитрия.
Дмитрия, давайте Дима. Либо Дима, либо Виктор.
Да. Ну, у него ведь есть своя армия поклонников.
Есть. Боевые, как говорится, поклонники.
Нет, я не поклонник,
боевые поклонники.
Да, боевые поклонники. И то есть вы их как бы сейчас, не то чтобы сказать, обделываете,
но... Да почему же, лица. Наоборот, я же радуюсь победе Димы Билана. Я сам всегда говорил, что он должен быть заслуженным артистом, вы меня просто не поняли.
Но ждете комментариев нелестных,
нет, чтобы вам присылали, нет, и говорили. Нет, а как, нет, я жду лестных комментариев. Мы празднуем, вся Россия сегодня празднует за Диму, за нашего певца, которого мы так любим. Разве нет?
Ну, не знаю, я узнал только от вас. Вот еду.
Да вы что, вся Россия, все люди выходят на улицы, все славят Диму Билана. Ребята, наш-то... Ну, как это, да? Наш артист, Димочка, молодец, давно пора, вот так, по заслугам Дима получает заслуженного артиста Российской Федерации, да, давайте поздравим Диму, сколько слез, сколько боли, сколько пота, сколько крови было пролито ради этого звания, Димочка, ты молодец, Россия гордится тобой, Дима. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут или здравствуйте?
Да, здравствуйте, меня зовут Анастасия.
Да, наш ночной хулиган теперь не хулиган, а заслуженный артист.
Я понимаю, но у меня совершенно другое мнение. Все артисты когда-то были шутами и разъезжали и давали представления.
Да.
Мое мнение... ставить упор на тех людей, которые что-то изобретают. Делают новые производства и поднимают экономику нашей страны. В этом сила. В этом можно дать заслугу, медаль, почесть, что угодно. Все остальное — это мишура.
Я понял, спасибо большое. Ну а Дима Билан разве не поднимал экономику нашей страны? Он ведь ездит и по другим странам, дает концерт и там собирает деньги, и налоговый резидент, он, наверное, в России, вот и поднимает, Дима, нашу экономику. Сколько воздуха пропустили сквозь себя эти ноздри в тот момент, когда Дима пел свои лучшие песни для нас, друзья. После слов все артисты напрягся, говорит русский инженер. Сколько крови из ушей вытекло у нас, пока мы дождались, что Диме Билану отдадут таки звание заслуженного артиста Российской Федерации. А Евровидение пишет так, да. Сколько слез было пролито, сколько нервов было потрачено, когда все мы вместе болели за Диму и за Евгения Плющенко, за его избитый, сломанный, переломанный позвоночник, который, как всегда, грозился просыпаться в трусы после очередного прыжка на лед. Но эти ребята сдюжили, эти ребята смогли, эти ребята вытянули нас тогда на первое место. И заметьте, никто более из наших артистов не занимал первое место на Евровидении, кроме Димы Билана. Правильно я же говорю, он же первое занял. Только Дима Билан, более никто. Кто остальные? Остальные пыль. Вы фанаты Фила, вы фанаты Ника. Ну, в смысле, который Басков, поняли? Вы! Что вы можете противопоставить? Где был Филипп Киркоров на Евровидении? Какое место он занял? 17-е, 18-е, 36-е! Димочка наш, первое место. Молодец, молодчинка, просто красавчик! Нет? Второе место, по-моему. Да, второе? А кто первое у нас занял? Нет, я не понимаю. А кто первое занял? Так. А кто? Не, по-моему, он первое занял. Нет, разве второе? Нет. Как вас зовут или здравствуйте? Алло.
Алло, добрый вечер, Алексей.
Добрый вечер.
Я бы хотел сказать, да, народных артистов.
Я вас не слышу. Громче. Громче говорите открыто.
Я хотел бы сказать,
славьте Дмитрия.
Народных Диму. Артистов и российских заслуженных артистов.
Да.
Алло.
Да.
Вы меня слышите?
Ну, так плохо.
Алло.
Да.
Я говорю вот так. Это артисты делятся тоже на категории Е, Д, П.
Да.
Так же, как и водители. Я думаю, можно его купить. Ну, я так думаю. Дима,
заслуженного-то купить?
Нет, конечно.
Да нет.
А?
Да нет, да что вы? Что вы, нет.
Раньше давали, заслуженные артисты давали более 50 лет.
О-о-о.
А сейчас дают 22, 24.
Да ладно, Билану уже около 60 же. Да Билану... Да нет, ну что вы категории свои? Что вы категории свои? Что за раньше категорию Е в 50 давали? Что? Ну, хватит. Это искусство. Это искусство. А искусство, оно не должно оцениваться как категория Е или что-то такое. Скоро Гнойному дадут. Очень ждем, болеем за нашего, за Славочку болеем. Водитель, что ли, позвонил? Да, да, Сава. С разницей в год или два Билан занял сначала второе, а потом первое, пишет Кирилл. Ну вот видите, он один из немногих международного уровня. Не тролльте Димасика, пишет Алексей Ватаву. Да мы знаем эти золотые имена! Фредди Меркьюри, Дима Билан, Майкл Джексон. Вот они, три столпа мировой поп-музыки. Ну еще, может быть, где-нибудь рядышком на коленях Мадонна валяется. Но более никого там и нет. Фредди Меркьюри, Дима Билан, Майкл Джексон. Вот они, великая троица мировой поп-музыки. Эти люди, имена которых бьют на ягодицах их поклонники. Нет? Может, не на ягодицах, я не знаю. Мне кажется, ну, на любом месте, на каком-нибудь другом. Маркс, Энгельс и Билан, пишет Борис Байкер. Первое место со второго раза, в первый раз второе занял, пишет 70-й. Че, в тебя губерния вселился вдруг? А почему бы и нет? Я так понял, что так можно стать заслуженным журналистом. Я так понял, если просто говорить, а вы не понимаете. А так сразу позовут на телевидение, где я буду говорить что-нибудь. Нет? Ну, может быть, не знаю. Ну, понимаете, как? Уж если поливать такой, как избран сбой, ты прям сразу во все стороны. А пусть ненависть сочится из меня. Пусть все видят, какой я мелкий, завистливый, пакостный говнюк. А? Ну, почему бы и нет? Тогда никому не будет обидно. Какой убогий кривляка в музыке ты, как свинья в апельсинах, лишь бы громче истеричка, пишет некий Фима Собак. Фима Собак, вы тупой и не понимаете искусства. Когда мне дадут заслуженного журналиста, придите целовать мои ноги. Придите целовать, вы придете целовать мои ноги, следы моих ботинок. Вот что вы будете делать. Ну, а если не дадут, не приходите. Вот ничего страшного, в общем. Не переживайте. А и дадут, так приходите. В мавзолее его вместо Ленина, пишет Игорь. И мы переходим к следующей теме, которая посвящена другому великому деятелю российской истории, который внес вклад в изменение... который внес непосильный вклад в становление нашего государства в начале 20-го века. Да, этот вклад, конечно, не такой большой, как у Димы Билана, но, тем не менее, это тоже заметный человек. Ленин. После небольшой паузы говорим о нем. Итак, итак, Владимир Ильич Ленин. Опять на него покушаются. И некий депутат Владимир Петров, если я не ошибаюсь, из законодательного собрания Ленобласти предложил вынести тело Ленина из мавзолея и заменить это тело некой куклой. Ну, то есть ростовой куклой. Не, я в общем знаю, что сейчас в мире есть некие тенденции. Есть даже такие компании, которые делают куклы, очень даже похожие. Но в основном там куклы женского пола. Я вообще не знаю, что имел в виду этот Петров. По-моему, Петров его фамилия. Короче говоря, я провел у себя в телеге голосование. И вот что вышло, дорогие друзья. Вопрос звучал примерно так. Сейчас, секунду. Голосование. Депутат Заксобрания Ленобласти Владимир Петров предложил заменить тело Ленина в мавзолее. Предлагаю положить в мавзолей Петрова вместо Ленина. Согласны? И вот на данный момент 74% проголосовавших у меня в телеге согласны, а 26 с этим не согласны. Вот такая история. Да, свежую темку подкинул нам Петров. Мощный заряд бодрости и креатива от Петрова. Чего уж говорить, ведь никто до него никогда не предлагал вынести тело Ленина. Это какая-то новинка. Хоть что-то можно обсудить нам здесь и сейчас. 30 миллионов рублей в год на тело Ленина дорого, пишет Санчиксон. Санчиксон, 30 миллионов рублей в год дорого на ваше тело, а на Ленина самый раз. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, Алексей, добрый вечер. Да. Андрей, Бирюлев Товарный, всем привет из Бирюлева.
Да.
Тут по поводу тела Ленина. Ты знаешь, Ленин жив. Вот я Ленина вижу часто на Красной площади.
Я тоже.
Вот у вас Александр, это Саша, он любитель горячительного, в общем-то, он живой. Ему не нужно никаких мазолеев, ему только стакан налей, и все. И он твой. Ленин с тобой.
Ленин со мной, Ленин всегда живой. Но вот эти идеи, которые порождают некоторые наши депутаты, в частности, вот этого законодательного собрания Ленобласти, они вообще как бы что имеют в виду и что они хотят от этого получить? И почему эти идеи такие тухлые? Почему они такие старперские? Почему они такие некреативные? Ну, правда, что-то новое можно придумать с телом Ленина? Ну, я понимаю, что просто человек хочет напомнить о себе. Ну, конкретные депутаты. Депутат конкретного законодательного собрания. Ну, придумал бы что-нибудь посвежее. Ну, почему вот просто вынести, заменить куклой? Что-то нужно, какой-то творческий подход проявить, понимаете? Что-то свежее. Голограмма Ленина в мавзолее. И то свежее. Голограмма. Я видел концерты. Тупак дает концерты. Он мертвый, если что, Тупак. Но его голограмма дает концерты. Голограмма Ленина. Уже интереснее. И пусть он вещает, пусть он лежит и что-то говорит, это уже интереснее. Ну, а черт побери, давайте будем говорить честно, когда мы разговариваем о Ленине и о его теле, некоторые люди в нашей стране воспринимают это как кощунство. Да, довольно странно, когда мы говорим о Ленине, вдруг применять слово «кощунство» относительно Ленина же. Но, тем не менее, некоторые люди так считают. Для них же это типа бог, понимаете? Ленин для них бог, такой живой бог. Ну, уже не живой, хотя живой, они говорят, Ленин живой и всегда со мной. Ну, вы знаете такой. Это как для тех, кто любит Цоя, Цой, понимаете? Это для те, это как для тех, кто любит Оксимирона, Оксимирон после того, как он умрет. А он обязательно умрет, как и мы все. Ну, вы поняли. Ну, они фанаты, ничего не поделаешь. На сувенирах отобьем тридцатку, пишет Раф. Так, а что надо сделать, чтобы попасть в союз журналистов? Поделитесь, пожалуйста, пишет Юлия. Делюсь, Юлия, нужно занести денег. Не в том смысле, что это коррупция, а там какие-то есть взносы, то ли ежегодные, то ли ежеразовые, ну, в смысле, одноразовые взносы. Ну, вы поняли, да? И получить корочку, и все, и вот вы уже в союзе журналистов. Я, правда, до сих пор не понимаю, зачем это нужно и какие-то привилегии дает. Заслуженного артиста, когда получаешь, Дима Билан мне объяснил, там, по крайней мере, ты получаешь место на Ваганьковском кладбище. И это, согласитесь, хорошее вложение средств. В каком смысле? Вот попробуйте и попробуйте себе выбить место на Ваганьковском кладбище. Вы сразу поймете, что это недешево. А тут, вот, понимаете ли, ну, с уважаемыми людьми рядом потом положат. Тоже хорошо. Ну, вы поняли. А вот в союз журналистов состоять, я до сих пор не понимаю, зачем, поэтому не знаю. Но если меня когда-нибудь кто-нибудь убедит в том, что это необходимо, и объяснит мне, в чем польза, то тогда я обязательно войду в союз журналистов. Ну, во всяком случае, буду проситься, слезно умолять, валяться у порога, молить просто, чтобы меня туда пустили, но пока такого не происходит, потому что я не пойму, зачем они вообще существуют. Ладно, Леха, подставляй почаще и будешь... Там, ты уже на пути, говорит Мишка-спикер. Не знаю, Мишка, что это у вас за странности такие по жизни, кому-то что-то подставлять, и как вы чего добились, Мишка, и нужно ли было вам подставлять для того, чтобы написать мне какое-то сообщение? Я не знаю, Мишка, ваш путь мне как-то не нравится. Может быть, какой-то другой. Давайте подумаем. Не обязательно следовать вашему примеру. Я хочу премию Гудошникова. Возможно ли получить ее, и что надо сделать? Пишет Роберт. Пока такой нет, для этого мне нужно, знаете, чтобы была премия моего имени, мне нужно либо сделать что-то для Родины крайне важное, либо что-то ужасное и предательское. То есть мне надо предать Родину, и тогда вы построите какой-нибудь центр имени Гудошникова, может быть, назовете проспект именем Гудошникова, может быть, будет премия имени Гудошникова, но для этого надо предать Родину, конечно же, да. Либо наоборот, сделать что-то непомерно важное, что-нибудь где-нибудь отвоевать, по-серьезному отвоевать, какой-то кусок земли присоединить большой, что-то такое большое построить, создать какую-нибудь бомбу, которая может уничтожить планету Земля. Но я не умею ни одного, ни другого, на предательство не способен, на изобретение таких вещей тоже, поэтому не будет премии имени Гудошникова, извините. Такая вот история. Давайте каждый будет заниматься своим делом. Просто сам раздавай премии, пишет Юлия. Ну... А я еще и жадный. 7373948. Не получите никаких премий.
Да, добрый вечер, приветствую, Алексей.
Да, пожалуйста.
Тяжело выбить место не на Ваганьковском кладбище, тяжело выбить место в Мавзолее, я считаю.
Это самое тяжелое. Для этого действительно надо постараться. Даже у Сталина не получилось. Там был временный абонемент, но в итоге Сталина вынесли из Мавзолея. Кстати, знаете, кто его вынес? Знаете, кто его вынес?
Я вообще не понимаю, в чем прикол, что он там лежит, если честно.
Нет, а вы знаете, кто вынес Сталина из Мавзолея?
Кто, Билан, что ли?
Да не, ну не так закрученная история нашей страны. Ну, знаете, кто вынес Сталина из Мавзолея? Я, это просто идеально. Вот если вы ответите мне, прям 5 баллов вам сразу, давайте.
Ох, Сталина из Мавзолея.
Да, очень простой ответ.
Владимир Владимирович.
Нет. Нет, вы не ответите. Я вам отвечу просто, а вы сейчас удивитесь. Сталина из Мавзолея вынесли коммунисты. А?
О, да.
А? О, да. Бадибэк. Бадибэк. А, рилток. А, уловили вообще? Сталина из Мавзолея вынесли коммунисты. Пам! Вот это панч, вот это гвоздь, вот это бомба, а? Кто бы мог подумать, а так оно и было. Они его развенчали, короче говоря, и вынесли его тело. Вынесли с позором, тихо, изображая, что готовятся к 7 ноября. Опасались волнений и бунтов, что поделать. Вот такие они, коммунисты! Вот такие! Вынесли тело Сталина из Мавзолея. Так что подождите еще чуть-чуть. перекрестятся коммунисты и вынесут и тело Ленина. Давайте не лезть в эту историю, давайте не лезть в этот внутренний конфликт определенной группы людей. Давайте не обижать их, у них есть свои убеждения, свои желания и свой вождь в своем мавзолее. Просто подождем, посмотрим, что получится. 18.30 новости. Алёк, с возрастом ты тоже станешь коммунистом, пишет 709-й. Нет, 709-й, коммунистом с возрастом стать нельзя. В том-то и дело, что коммунистом можно стать только если тебя родят коммунистом. Ну, то есть, объясняю. Если тебя родили и сказали, коммунизм это хорошо, тогда ты можешь стать коммунистом. Либо, если тебя делают коммунистом против твоей воли. Либо, если ты не вырос. Ну, как можно стать коммунистом? Вот скажите мне, пожалуйста, как можно стать коммунистом? Вот, допустим, вы родились. Никто вам не говорил, что надо стать коммунистом. Вы, например, работали. И, например, достигли успеха. И, например, у вас есть деньги. И у вас есть частная собственность. Личная. У вас хороший дом. Хорошая машина. Хорошая квартира еще, плюс ко всему. Дети учатся в хороших... Дети учатся. Дети учатся. Вот, можно открытый мир, можно ездить по разным странам, их смотреть, пожалуйста. Финансов в целом хватает. Ну и что, и как можно стать коммунистом при таких раскладах? Да никак. Да никак. Во всяком случае, таким, как в 20 веке, точно не получится. Коммунистом можно стать, если у тебя ничего не было. И что-то появилось. Тогда да. То есть стать коммунистом если ты, допустим, родился в России до советской, и, допустим, ты был сыном крестьянина какого-нибудь, вечно ковырявшегося в навозе, тебе нечего было жрать, там, 10 детей было рождено твоим отцом, двое выжили, ты вот один из этих двоих, все остальные умерли, потому что ни медицины, ничего нет. Вот, все время надо было впахивать в поте лица. Вот тогда можно стать коммунистом, когда тебе что-то обещают. Земли своей нет, трудишься на барина. Ну, вы понимаете, да? Я могу дальше перечислять. А когда ты... что ты имеешь, что-то у тебя есть, какой-то домик, какая-то квартирка, какая-то машинка в какой-то кредитик, телевизор, приставочка, съездить можно куда-то, что-то купил. Так, в общем, тебя никто не ограничивает. Хочешь так, на одну работу устроиться, хочешь на две, хочешь на три, хочешь вообще сиди дома, смс-ки пиши на радио. Какие проблемы? Нет никаких проблем, можно высказываться. Хочешь, говори, что тебе не нравится современная власть, хочешь, говори, что нравится, пожалуйста. Пиши об этом везде, в интернетиках, там, комментарии. Все, пожалуйста, что плохого-то? Да не, какие предпосылки? Где хоть одна причина? Да нет ее, конечно. Поэтому вряд ли я в старости стану коммунистом. Я в старости стану коммунистом, только если не заработаю денег в молодости. Вы это поймите. Вот. А так-то с какой стати мне становиться коммунистом? Ленин был дворянином, пишет Димка. Ну, да, да. Да. Дворянином. А пол Америки коммунисты трудятся на барина, пишет 94-й. Да это что, коммунисты, что ли? Это не настоящие коммунисты. Это так, подделка, фантик. Фантик. Ну вот кто из вас будет сейчас жертвовать всем, что у вас есть, ради иллюзорного будущего какого-то, которого может и не быть? Ну сейчас вы, конечно, мне скажете, что все будут жертвовать. Ничего подобного, никто ничем жертвовать не будет. Нет, чужим всех всегда готовы пожертвовать. То есть там взять каких-нибудь бизнесменов, распотрошить их и забрать их бабки. Вот этот коммунизм нам, конечно, нравится, как идея, да? Ну правда, забрать у богатых, раздать бедным, это замечательно. А вот если речь пойдет о том, что вашу квартирку надо экспроприировать на нужды революции, вот тут-то вы, наверное, совершенно по-другому заговорите и перестанете быть коммунистами. В общем-то, как же ее называют? Приватизация, да? Она же была не только в рамках промышленности, каких-то больших предприятий, еще чего-то. Приватизация была и такая, частная, как я понимаю, да? Вам квартиры-то разрешили приватизировать ваши? Ну вот вы живете в квартирах многие, они приватизированные. И это ваша собственность, да? Да. Ну как, хотите расстаться со своей собственностью? Нет, вы их не расстанетесь. Я уверен, что вы готовы убивать за свои квартиры. убивать. Примеров достаточно. Поэтому, ну, что-то мне мало верится в то, что прямо вот какие-то коммунисты, вы больно коммунисты все. Он даже, сказали вынести тело Ленина, вот предложил этот депутат Заксобрания, а ему гневно ответил Зюганов. Вы знаете, что ему гневно ответил Зюганов? А он ответил ему следующее. Вообще-то, мол, Ленин захоронен по всем православным обрядам. Все. С православной точки зрения отвечает Зюганов, коммунист главный нашей страны, главный коммунист нашей страны, отвечает, так он все по-православному захоронен, все в порядке. Что он вообще несет? Какое православие? Что он вообще рассказывает? Вот вам и весь коммунизм. Не верю я в ваш коммунизм, не рассказывайте мне. Или вы мне расскажете про Сурайкина, может быть, который на Майбахе сюда приезжал. Какой он коммунист. Давайте не будете вы мне рассказывать про коммунистов. Все, эта идея, к сожалению, не работает. Все, она не работает. К сожалению, для всех нас. Нам бы, может быть, очень сильно хотелось кому-то. Кому-то бы не сильно хотелось, но не работает. Где работает? А сколько Сава Морозов большевикам денег дал, пишет Миша. Миш, ну если большевики придут... какие-нибудь условные большевики новые, допустим, это я сейчас не пример Савы Морозова, а пример ваш, и скажут вам, ну давай, и вы будете понимать, что либо дашь, либо не дашь, и все, ну, конечно, вы что-то дадите. Конечно, вы что-то дадите. По возможности. Скучно, скучно, что вам скучно? Давайте, давайте, звоните, 7373-948, давайте, убедите меня в том, что вы суперкоммунисты все, давайте.
Добрый вечер, Алексей, Василий, Москва.
Да.
Я, как всегда, в кафе ем шаурму.
Да. Пожалуйста, пожалуйста, говорите.
Я думаю, что тело Ленина не надо выносить.
Так это вообще даже никто об этом не говорит сейчас уже. Мы уже о другом. Мы уже говорим о том, что какие у нас здесь... Мне бы человек написал, вы в старости стоите коммунистом. Я говорю, нет. Я не верю. Нет, не стану. И хочу, чтобы меня убедили в том, что стану я коммунистом. Каковы причины мне стать коммунистом в старости?
Так, Алексей?
Да.
Здравствуйте, это Николай, полковник ВВД в отставке. Алексей,
да.
Вот вы сказали, что это готов ли чем-то пожертвовать. Я вам докладываю. Я готов пожертвовать повышением пенсии в 2019 году на то, что жители Донбасса приняли в состав России.
А, вон вы как, я думал, вы будете шутить,
да,
в плане...
Да, я готов пожертвовать повышение пенсии на то, чтобы жители всем Донбасса дали российские паспорта и приняли в состав России.
Угу.
Ну, как каждый день людей обстреливают, я просто не могу спокойно...
Но это не коммунизм, это не коммунизм, это что-то другое. Это не коммунизм, понимаете? Это легко можно было... Спасибо большое. Это скорее патриотизм. Вот это патриотизм, но это коммунизм никакого отношения не имеет. Здесь я с вами согласен. Так-то и многие, наверное, могут пожертвовать. Вот. Но некоторые не хотят, конечно. Китай — вторая экономика мира, пишет Правдоруб. Так и написано, Правдоруб. Есть и квартиры, и машины, и медицины, и образование, заводы. В России этого нет, так что все за коммунистов, кого я знаю, пишет Правдоруб. Правдоруб, вы, видимо, мало людей знаете, раз. Два, вы не все знаете о Китае. Три, вы совершенно не понимаете, что Китай встал на рыночные рельсы. Четыре, Китай больше всего торгует США. Взаимосвязанные две огромные экономики мира, США и Китай. США с точки зрения тех коммунистов, которые были у нас когда-то, ой, точнее, Китай современный, с точки зрения тех коммунистов, которые были у нас когда-то, страшные предатели, никакие не коммунисты, это вообще подонки и негодяи. Современный коммунистический якобы строй в Китае. Он абсолютно не соответствует тем нормам и тем воззрениям, которые когда-то там исповедовали наши коммунисты. Чтобы вы понимали, сегодняшний Китай... В Советском Союзе был бы осужден очень и очень сильно. То есть Китай современный, коммунистический, не был бы другом, скорее всего, Советскому Союзу тех времен. Потому что пошли на рыночные рельсы. Все, Правдоруб. Поэтому что там ваши друзья или там знакомые, которых вы знаете за коммунизм, они просто немножко не врубаются. Интересно, а Китай есть частная собственность, пишет МД? Есть, говорят. Конечно, есть. Вот, опять же, видите, не совпадает. Эх, не совпадает. Есть частная собственность. Ну, плюс и о Китае все-таки есть программы отдельные, классные, тех людей, которые действительно в Китай хотя бы ездят, смотрят, как там живут люди. И они рассказывают о том, как живут там богатые люди и как живут там бедные люди. Ну, бедные там живут очень скромно. Так вам скажу. Я всем советую. Отличная программа называется... Короче говоря, я не помню, как она точно называется. Колесов есть, вот запомните фамилию. Классный мужик, ездит по Китаю, рассказывает о нем. Вот посмотрите. Там и о пенсиях вам расскажут, там вам как крестьяне живут, вы посмотрите, как горожане живут, как зажиточные китайцы живут, как бедные китайцы живут, все там это есть. 7373948, телефон прямого эфира, а в Китае расстреливают? Ну, говорят, за торговлю наркотиками, что-то такое я слышал. Как вас зовут, или здравствуйте?
Привет, Леш, Михаил.
Да, Михаил.
Да. Но я с вами не согласен, что вот Сталина вынесли коммунисты.
А кто же?
Ну, вот троцкист Хрущев. Он в отместку, да, вот, как бы он замаскировавшийся троцкист и волюнтарист.
Но коммунист же?
Нет.
Ну, как нет?
Такой же коммунист, как Горбачев, предатель.
Хрущев?
Понимаете? Да, Хрущев, это троцкист, он же троцкистом был, понимаете?
А троцкисты не коммунисты?
Нет.
Нет, не коммунисты.
А он же в отместку за то, что Троцкого по приказу Сталина убили ледорубом, видимо. Поэтому, а потом он волюнтаристом был, понимаете? Он как бы не считался с реальностями и...
Все, то есть после смерти Сталина коммунистов в стране больше не было?
Что вы сказали?
То есть после смерти Сталина коммунистов в Советском Союзе больше не было?
Почему были?
Ну так кто вынес тогда?
Троцкист Хрущев, я же объяснил вам.
Все, он один нес гроб.
Да нет, ну как же ты приказал, там и беспартийные могли выносить, ну по приказу, ну военные выносили-то.
Понятно. А они не были коммунистами, они в коммунистической партии военные-то не состояли.
Ну, не состояли, возможно,
состояли,
понимаете.
Состояли,
они состояли. МВДшники откопали
все. А МВДшники не состояли, что ли, в партии? Да состояли, состояли. В этом-то и вся соль происходящего. В этом-то весь и смех. В чем, собственно, юмор того, что я сказал. Вы просто юмора не услышали в этом. Сталина вынесли коммунисты. Только, ну, да, вы говорите, Хрущев не настоящий коммунист. Сейчас позвонят люди, скажут, Хрущев настоящий коммунист. А кто-то скажет, не настоящий коммунист. Разницы-то нет. Сталина вынесли коммунисты. Ну, вообще-то, состоявшие в КПСС люди вынесли Сталина. А Сталин убивал большевиков. Сталин уничтожил ленинскую всю вот эту гвардию. Как она, правильно, ленинская, да, так и называют ее. Вообще так ее называют. Просто изничтожил. В том числе, кстати, и Троцкого. Ха-ха-ха-ха-ха-ха! Вот вам и все. Так значит, не было никакого коммунистического-то единства, правильно? Значит, были сильные политики, значит, были некие желания этих политиков, амбиции, и они под соусом коммунизма эти амбиции свои пытались реализовать. У кого-то получалось, у кого-то нет. Вот у Сталина получилось, пока не умер, естественно. Да? Ну, так получается. Примерно так же, как сегодня в Америке кто-то говорит, что он демократ. Хотя никаким демократом он никогда не был и не будет. Вот этот миф об американской демократии, это же бред полный. Вам же это понятно? Но это просто бред, прикрытие, слово, фраза, ничего не значащая по факту. А по факту есть элиты, элиты борются за сферы влияния, и все. Так же и при коммунизме, якобы коммунизме. Элиты борются за сферы влияния, друг друга уничтожают. Кто-то государственник, кто-то не государственник. Вот Троцкий явно не государственник никакой. Плевать ему было на Россию, давайте будем говорить честно. Но я сейчас скажу больше, и Ленину плевать было на Россию. Ленин грезил мировой революцией. Сталин был государственник. Строил коммунизм внутри одной страны. Да? Ну, тоже не сработало. В итоге, потому что все на нем получилось, так это держалось, его не стало, и вдруг появился из ниоткуда некий троцкист, реваншист и прочий там, как его, Хрущев, да? А потом из ниоткуда вдруг возьмись, тоже непонятно откуда, взялся Горбачев. Горбачев ведь тоже коммунист. И на всякий случай, если я не ошибаюсь, я сейчас найду. У меня есть такой документ, слушайте, это вам очень понравится. Прямо сейчас, секунду. Дайте мне несколько секунд, я найду. У меня есть прекрасный документ. Вот. Так, во. Информационное сообщение о пленуме Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза. Так, 11 марта 1985 года состоялся внеочередной пленум Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза. Далее я пропускаю много текста, и вот. Генеральным секретарем Центрального комитета КПСС Пленум единодушно, запоминайте это слово, единодушно избрал товарища Горбачева. М.С. Затем на пленуме выступил генеральный секретарь ЦК КПСС товарищ Горбачев М.С. Он выразил глубокую признательность за высокое доверие, оказанное ему Центральным комитетом КПСС, отметил, что очень хорошо понимает, сколь велика связанная с этим ответственность. Горбачев М.С. заверил Центральный комитет КПСС, что он предложит все силы, чтобы верно служить нашей партии, нашему народу, великому ленинскому делу, чтобы неуклонно осуществлять программные установки КПСС, обеспечивая преемственность в решении задач дальнейшего укрепления экономического и оборонного могущества СССР, повышения благосостояния советского народа, упрочнение мира, чтобы настойчиво воплощалась в жизнь ленинская внутренняя и внешняя политика коммунистической партии советского государства. На этом пленум ЦК закончил свою работу. Вы сами выбрали Ленина. Ну, в смысле, не Ленина. Ну, и Ленина, кстати, тоже, значит. Ну, там не было, как бы, там большевики, значит. Ленина. Большевики же, они же коммунисты. Потом выбрали Сталина. Ну, в каком-то смысле выбрали. Потом Хрущева. Потом, ладно, Андропов, Черненко дальше. Да, Брежнев тоже. Кстати, Брежнев тоже. И заключительный этап единодушных голосований всех коммунистов свелся к тому, что они выбрали Горбачева. Коммунисты выбрали Горбачева. Коммунисты, никто иной. А кто еще? Вот я вам читал. Пленумы. Пожалуйста, сами выбирали. Вот и все. Вся история. Вот так красочно вас обманули, якобы. Либо вы сами обманулись, либо недостаточно понимали. Я не знаю, что там происходило. Сложно сказать. Большой Витя на расстоянии. Знаете, вот так вот рассказывают обычно. А при коммунизме все будет хорошо. Егор Летов пишет в Old Citizen. Да-да-да. А православные убивают православных. И что, пишет Данил? И такое бывало? И такое бывало, конечно. А как же? И святые устраивали расстрелы. Ну как, они потом стали святыми, но вообще устраивали. Такое тоже бывало. Люди, которые потом стали святыми, канонизированными, например, Николай II, вот устраивали расстрелы, говорят, до этого. Так что так. Ну как-то так. Ну как-то так получается. А коммунисты задвинули Горбачева, а потом свои билеты рвали, пишет Алекс Викинг. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, или здравствуйте?
Алло.
Да.
Здравствуйте, Владимир, Москва.
Да.
Вот вы замечательно сказали, действительно, что про борьбу элитных группировок. Ну. Вообще-то это надо отделять как бы от таких больших идей, каким является коммунизм. И лучше обсуждать не то, что коммунисты, не коммунисты, а вот а что же будет после капитализма?
Но проблема в том, что большие... Не, проблема в том, что большие идеи – это лишь прикрытие для очень простых идей.
Не-не-не, вот это неверно. Большие идеи идут параллельно с элитой, с этой борьбой, с группировкой. Потому что если бы не было больших идей, не было бы...
Я все-таки уверен, что большие идеи нужны для масс, потому что массы подкупить практически нельзя, потому что денег столько нет.
Нужны для людей.
Ну, для масс, для широких слоев населения. Ну, для широких слоев населения.
Большие проекты, типа христианства.
Ну, для широких слоев населения. Да, широкие слои населения, массы можно назвать, можно сказать народ, люди, пожалуйста, для обычных людей, как хотите, вы можете выбирать любые эпитеты красивые, какие вам больше нравятся. Я здесь не настаиваю ни на чем и не даю никаких оценок, конкретно здесь. Идея для чего нужна? Для того, чтобы управлять людьми. Все, вот ты, например, человек, который хочет управлять большими какими-то скоплениями людей, народами, может быть, миром. Ну, в чем идея мировой революции? Ну, мировая революция нужна для того, чтобы потом этим миром управлять, естественно. Чтобы он был одинаковый, монополярный. Ну, то есть, вот Ленин грезил мировой революции, а у американцев почти получилось. Просто в том смысле, что все теперь капиталисты практически на планете Земля. и американцы, и гегемоны. И они правят однополярным миром, все. У них нет противовеса. Но сейчас вот, говорят, появился. В виде нас, Китая, якобы. Но я не знаю, так это или не так, это опять же оценки. Вот. Вот это мировая революция. А иначе зачем она вообще? Что там? Смех и радость мы приносим людям, что вы? Я предлагаю переделать, кстати, это. Мы свое призвание не забудем. Смерть и радость мы приносим людям. Вот это ближе к политике. Амбиции, желание быть властителем, дум быть, поселиться в мозгах у вас, заставить или убедить вас делать так, как нужно конкретному человеку, вот это и есть истинное стремление всех в мире политиков на протяжении всего существования, всей истории существования человечества. Более ничего другого нет. Я так думаю. Я могу ошибаться. Но я так думаю. А дальше красивые идеи. Демократия. Типа власть народа. Якобы вы на что-то влияете. Ну, мы в смысле на что-то влияем. Ну, да, да, на что-то мы, наверное, в общем и целом, конечно, наверное, влияем, но в общем-то нет. Элиты важнее здесь в этом плане, да? Коммунизм. Коммунизм, свобода, равенство какое-то. Братство. Вот я сейчас революцию французской беру, да, лозунг. Свобода, равенство, братство. Свобода ограничивается в любом случае везде, потому что государство — это всегда репрессивный аппарат. Равенство. Мы не равны, с рождения не равны. У кого-то родители богаче, у кого-то беднее. Кто-то из нас выше, кто-то ниже. Я имею в виду даже не социальный статус, а чисто физический. Кто-то сильнее, кто-то умнее. Кто-то лучше понимает математику, кто-то лучше понимает литературу. Мы не равны. Идея равенства — глупость полная, абсолютная ложь. Значит, свобода, равенство и братство. Братство! Ну, братство — это вообще отдельный разговор по поводу того, какие мы все братья на земле. Достаточно посмотреть на украино-российское братство на данный момент. Вот. Или российско-украинское, или русско-украинское. Вот они, мы, братья. Или можно посмотреть на славянское братство, например, Россия, ну, в смысле, русские и поляки, тоже очень сильное братство такое, мощное. Да и много разных всяких славян существует на планете Земля, с которыми как-то братством мы не то чтобы уж сильно отличаемся. Ну и они с нами тоже. Братья и сестры, пишет Викинг. Да, ну давайте возьмем христианство. Сейчас будет тяжело, но тем не менее. Мы берем христианство и тут же понимаем, что в христианстве есть разные, так сказать, ответвления. Ну правда же или неправда это? Что? Есть католики, есть православные, есть протестанты и так далее, и так далее, и так далее. Оказывается, что есть какой-то человек Варфоломей, оказывается, он дает какие-то томосы, оказывается, от его слов зависит, какая церковь правильная, какая неправильная. Ну, это по поводу христианства. Хотите, возьмем ислам? Там тоже начинаются разные ветви, разные мысли, войны бесконечные на Ближнем Востоке, из-за этого, кстати, тоже. То есть не получается как-то одной идеей жить, не получается. Поэтому я не знаю, как там насчет братства вообще в этом мире. Я не вижу действенных примеров, ну и конкретных примеров всечеловеческого братства. Ну, я этого не вижу, этого никогда, по-моему, и не было. Был когда-то или нет? 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-48, смс-сообщение, говорит Москобот, Телеграм. Как вас зовут или здравствуйте?
Алексей, добрый вечер. Михаил, да. 31 год, Москва. Ну, вы на самом деле очень правильно все рассказали, только единственное, вот забыли упомянуть члена КПСС 75-го года Владимира Владимировича Путина, который государственную собственность раздал своим друзьям, который повысил пенсионный возраст.
Вы прям ругаете президента. Я понимаю. На самом деле, сегодняшние политики, многие, конечно же, из КПСС. Я в этом плане вспоминаю, раз уж вы оппозиционно настроены к действующей власти, я вам напомню про одного комсомольца тогда. Вам тоже будет приятно. Был и есть такой Ходорковский. Все, я надеюсь, что эта тема тоже исчерпана. Ну, комсомолец. Активист. Коммунистический активист. Комсомолец. Михаил Ходорковский. Ну, как-то оно так, ну что поделать, ну что делать, ну не знаю, да, надо как-то выживать было. Анархия как объединяющая идея, и дикий еж, говорит, тоже не сработает. Каин убил Авина, о каком братстве говорим, пишет World Citizen. Кто этот Авин? Петр Авин? Слушай, подожди. Каин убил Авина. Каин убил Авеля, World Citizen. Что за опечатка? Ну, очень смешно. Таки Каин убил Авина? Да вы что? Да. Давайте после новостей вернемся и будем разговаривать.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19 часов 5 минут, среда, ноябрь, день 14. Студия Алексей Гудошников, всем здравствуйте! Лех, мы разбазарили духовное наследие наших отцов и дедов, и история никогда нам этого не простит, пишет 709-й. Да, 709-й, давно пора нам растопить баньку, самоварчик нам, да и в лаптях ходить, конечно. Алан 54-й мне пишет: лажовый радиоведущий, смачно плюющий на славную историю родной страны, ты плохо знаешь матчасть, что показал вчерашний эпизод с Тальковым. Действительно, ведь Тальков — это важная веха в истории нашей страны. Ты различия во многом не понимаешь. Внучок обкомовский, сын унылого папы. Вникай, изучай, а то стыдно за тебя, будущий депутат. К чему ты придешь, простых граждан страны? К развалу, пишет мне Алан 54-й. Ну, по крайней мере, я умею грамотно писать. Это для начала, Алан, по вашему сообщению. А теперь коротко. Я никогда не плевал на историю нашей страны. Просто таких лицемеров, как вы, я презирал, презираю и буду презирать. Вот и все. В нашей стране полно хороших людей. Наша страна, наш народ пребывал в разных формах политических. Наша страна была коммунистической, наша страна была монархической, наша страна была демократической, какой она только не была. И каждый раз в ней находились дураки, ну, дураки, понимаете, которые не могли одного, собственно, понять, что они есть самое ценное, что существует в стране. Ну, типа вас, короче говоря, Алан, потому что вы не можете догадаться до сих пор, в чем, собственно, почему наше государство такое большое, и почему у нашего государства столько ресурсов, сколько есть, и почему до сих пор оно никем не завоевано. Потому что есть вот народ, да? Дальше было множество политиков, которые рассказывали, присваивали себе, так скажем, присваивали заслуги народа. И это могли быть любые политики, какие угодно вообще, но в целом они присваивали себе эти заслуги. Вот и все. Например, о коммунистическом строе. Я так говорю, потому что мне не нравятся коммунистические лидеры. Они мне никогда не нравились. А почему они мне должны нравиться? Почему мне должен нравиться, например, Сталин? Чем он меня должен вдохновить? Скажите мне, пожалуйста. Я не знаю, чем меня должен вдохновить. Мне не должен нравиться Сталин. Но мне... Да мне вообще никто из коммунистических лидеров не нравится. Да мне вообще никто из политиков не нравится. Почему вообще политики должны нравиться? Я этого никак понять не могу. Рекламу слышали, вот детей без регистрации не лечат. Слава единым жуликам и ворам. СД тупой идиот. Сколько можно мне писать? Да не пиши ты мне. Вот еще один дебил мне пишет. Да я еще раз повторяю. У нас реклама идет специально социальных проектов, потому что благотворительность — это хорошо. А благотворительность была в Российской империи, в Советском Союзе и сейчас. Если вам не хочется никому давать деньги и помогать там детям и еще кому-то, не помогайте. Это лишь вас характеризует. Все, точка. Это коротко. А вы конфликтные. Я не конфликтный, я не люблю тупых. Я не люблю тупых людей. Но я уже 150 тысяч раз сказал вот эту вещь, и она абсолютно понятна, и с ней уже многие согласны, и мы даже голосование проводили специально. Хорошо ли благотворительность или плохо? Мы специально проводил голосование. Хорошо, что есть благотворительность? Или плохо, что есть благотворительность? Большинство проголосовало, что хорошо. Помогать другим хорошо. Большинство сказало, хорошо. Но обязательно найдется какой-то человек, трекнутый на всю башку, который мне будет опять рассказывать про каких-то детей, зачем мы им помогаем. Ну идиот, ну я что могу сделать с ним? Он тупой, и ничего с ним никогда не сделаешь, он кретин, он думает, что в Советском Союзе не было бездомных, понимаете, он думает, что их не было там, он думает, что там не было людей с проблемой, он думает, что там не было бомжей этих самых, понимаете, он думает, что там красочная была прекрасная жизнь, где все хорошо себя чувствовали, он не знает, что кого-то расстреливали, он не знает, что кого-то угоняли просто из дома, до свидания, куда-нибудь валить леса, он не знает об этом. Есть такие же кретины, которые думают так про Российскую империю, что там все замечательно было, свежие сочные продукты без ГМО, крестьяне жили на земле, им было хорошо, им не было хорошо, им было хуже, в 150 тысяч раз хуже, чем нам сейчас, так же, как и людям советским было намного хуже, чем нам сейчас. Это факт, не связан он не с политическими системами, а с тем, как устроен прогресс общественный, просто у вас есть сортир, в который вы можете пойти. А у деревенских людей его не было еще совсем недавно. А у вас он есть. Просто у вас появилась стиральная машина, которая за вас стирает. У вас есть, возможно, может быть, нет. Посудомоечная машина, которая моет посуду. Это прогресс, понимаете или нет? И все предыдущие поколения жили хуже нас сегодняшних. Это факт. И это факт. И с этим ничего нельзя поделать. Такова жизнь. И человек, который рассказывает, что при коммунистах ему жилось лучше, чем сейчас, он врет. Ему не может житься, не могло житься тогда лучше, если только он не управлял всем. Вот если бы это мне Сталин рассказал, я бы просто молча сказал, да, так и есть, я полностью согласен. Это неправда. Так же, как приходит здесь россиевед, вот этот вот Чубайс. Знаете, да, россиевед есть такой Чубайс, сам себя россиеведом назвал. И рассказывает, как при Российской империи все процветало. Чушь собачья. Весь цимес этой ситуации заключается в том, что те люди, которые вспоминают прошлое и его превозносят, Вот ровно такие же люди появятся через 40-50 лет и будут вспоминать сегодняшнюю эпоху со слезами на глазах. И говорить, как хорошо же жилось! Но я слышу от некоторых людей, что в 90-е было классно. Но они уже, есть люди, которые говорят, в 90-е было вообще кайф, лучшее было время, самое лучшее, вот бы его вернуть. 90-е, хвалят люди, им хорошо жилось. Ну, сами подумайте, хорошо они жили. Интернета не было.
Ой, зачем нам интернет? Нам не нужен интернет. Это что такое достижение?
Да, это достижение, да. Это одно из самых лучших изобретений человечества, во всяком случае, в конце 20 века, которое появилось. Да, и вы мне через интернет пишете, да. И в интернете можно читать книги, да. В любую библиотеку мира можно зайти и посмотреть там любые картины и вообще узнать то, чего раньше люди не знали. Да, и если у тебя есть мозги, интернет тебе помогает развиваться. А не было раньше интернета, хуже жили. Вот эти, это ностальгия, серьезно, ностальгия это болезнь. Вот реальная болезнь, от нее как-то надо избавляться. Ностальгия не позволяет людям жить в современных условиях, а не позволяет просто адаптироваться к тем условиям, которые сегодня выставляет мир и общество перед этим человеком. Он становится каким-то человеком из прошлого. И вот эти люди из прошлого мне иной раз пишут, и они меня сильно раздражают, я не могу ничего с этим поделать. Потому что они не понимают, что мир меняется не потому, что коммунист пришел или не коммунист пришел. Они свято верят в то, что 8-часовой рабочий день только благодаря коммунистам появился. Ну как он в других тогда странах 8-часовой рабочий день-то стал? Без коммунистов они жили. А коммунисты их подтолкнули к этому. Чушь собачья. Научно-технический прогресс к этому подтолкнул всех. Научно-технический прогресс. Вот что подталкивает людей меньше работать. А дальше роботы будут работать за людей. Кто это сделал? Демократы, коммунисты, монархисты, еще какие-нибудь исты. Нет, 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 еще раз нет. Все эти строи политические, они нужны лишь для того, чтобы когда этот строй рухнет, еще через 30 лет, обязательно какой-нибудь с промытыми мозгами человек об этом строе что-нибудь вещал. И рассказывал, как ему было хорошо. Ну, ровно только я уверен, что можно было найти человека после 30 лет после революции, который рассказывал, как хорошо было в Российской империи. Ой, так хорошо было! Ой, при батюшке царе! Нам-то было очень хорошо, сейчас-то очень плохо. Нет? Да 100%! 100%! Просто интернета не было, просто радио не было, к сожалению. А так бы один в один ситуация была. Какой-то взволнованный. Да не взволнованный я, хватит меня анализировать. Мне вообще плевать, вот серьезно. Это невозможно уже. Еще раз. Не надо анализировать меня. Это вообще, это самое бесполезное, что вы можете делать. Значит, самоанализ никому не нужный. И анализ меня, что вы меня анализируете. Я всего лишь ведущий на радио. Всего лишь. Я даже не депутат, не какой-то политик, просто ведущий на радио. Я просто излагаю свою точку зрения. Вы с ней можете согласны быть или не согласны. Вот в чем прикол. Вы анализируете меня. Также вы анализируете и политиков. Вместо того, чтобы просто оценить. Так, действительно, а научно-технический прогресс, вот он же был и в других странах, где не было коммунистов. Вы сидите и думаете, вот гудошников-то скотина, вот тварь, плюет на нашу славную историю. Никогда я не плевал на нашу славную историю. Никогда я не говорил ничего против подвигов наших соотечественников. Никогда. И никогда этого не скажу. Потому что не надо мне приписывать того, чего я не говорил. Полная лажа и глупость. Как я могу плевать на нашу историю, если мой прадед прошел Сталинград? Как? Вы что, идиоты, что ли? Ну, кто это написал? Ну, дурак же, ну. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Да, здравствуйте, полностью согласна с вами, поддерживаю, под каждым словом подписываюсь. Одна небольшая ремарка.
Ремарка.
Для того, чтобы анализировать фон, фоне, что такое политика, что хорошо, что плохо или все плохо, должны иметь мозги. Большинство людей, к сожалению, не хотят ими пользоваться. К сожалению. Я всех призываю, чтобы они правильно не анализировали конкретного человека, анализировали систему, в которой они находятся.
Ну, нет, надо вспоминать Сталина всегда, понимаете? Можно было все что угодно и говорить о чем угодно, но только не о конкретных вещах абсолютно. Вот мне все время говорят, вот мне пишет человек, жил при социализме, бомжей тогда не было. Секунду. Так, я просто хочу понять. Понятие вошло в русский языковой оборот «бомж» в 70-е годы, когда в милицейских протоколах задержания в отношении лиц без определенного места жительства стояла аббревиатура «бомж». Неопределенным место жительства считалось в случае, если данное лицо не было прописано по месту своего жительства, а также в некоторых случаях, когда человек жил по случайным адресам. В СССР предусматривалась уголовная ответственность за бродяжничество и за вовлечение в бродяжничество несовершеннолетних. Так, еще раз возвращаюсь к сообщению. Вид В. Вот так вот подписался наш слушатель. Я жил при социализме, бомжей тогда не было. Слово «бомж» из Советского Союза. 70-е годы. Вот вам ссылками все давно написано. Но вместо того, вид В, чтобы просто зайти, открыть, прочитать, поинтересоваться этимологией вот этой аббревиатуры «бомж», откуда она взялась, в какие годы появилась, вы просто пишете мне сообщение о том, что вы за всю свою жизнь в Советском Союзе ни разу не увидели ни одного бомжа. Я вас поздравляю, вам повезло, вы счастливчик, практически победили на поле чудес и выиграли соковыжималку. Но для начала хорошо бы узнать, откуда это слово есть пошло. А если оно пошло из Советского Союза, наверное, в Советском Союзе были те, кого этим словом называли? Или как еще оно могло появиться? А, вид В. Ну вот, а дальше. Леша, ты взволнованный. Я не взволнованный. Я просто прав. Вот и все. Вот это я прав. Нет, не согласны? Ты номиналист, пишет Брум. Да, номиналист. Давай, придумайте еще какое-нибудь слово. Давай другую тему. А что вам не нравится эта тема? Замечательная тема. Мне очень нравится. Мне очень нравится эта тема. Что это прекрасная тема, это прекрасная тема. Тема о том, как люди до сих пор верят в волшебников, в голубых вертолетах. Знаете, прилетит вдруг волшебник в голубом вертолете, да? С днем рождения поздравит и, наверное, оставит мне в подарок 500 эскимо. 500, но не эскимо он оставит вам в подарок. Каждый добрый волшебник, который к вам приходит, под разными лозунгами. Чушь полная. Никаких добрых волшебников нет. Вы ответственны за свою жизнь. Вы лично ответственны за свою жизнь. Вы лично ответственны за страну. Вы не имеете права перекладывать ни на кого свое, ни на кого вы не можете перекладывать свою ответственность за страну. Ни на кого. Ни на политиков, ни на президентов, ни на генсеков. Ни на кого. А это инфантильное поведение, которое мы демонстрировали, наш народ демонстрировал при империи, при Советском Союзе и сейчас. Вот это вот есть инфантильное поведение. Вот это есть отсутствие гражданского общества. Было, есть и будет. Все, пока, до свидания. Потому что как только говоришь, ребят, а вы как головой там что-то пытаетесь? Да нет, что нам пытаться? Мы просто выбрали себе, при ком будет хорошо. В смысле выбрали себе? Ну вот я считаю, что при коммунистах будет хорошо. Кто этот коммунист? Откуда он? Почему при нем хорошо? Почему ты ему поверил? Непонятно. Что такое коммунизм? Тоже непонятно. Может быть, он реализован или нет? Неизвестно. А я считаю, что при монархии было бы хорошо. Ну все, нам нужно царя там или что-то еще. А я считаю, что вот мы вот, там при демократах. Ну вы же голосовали за Ельцина. Ну вы голосовали за Ельцина. Я что ли за него голосовал? Сколько мне лет было? Я 88-го года рождения. Я не мог голосовать за Ельцина. Вы голосовали за Ельцина. Кто поддерживал лозунг «Да, да, нет, да»? Вы! Я что ли? Мое поколение? Нет! Ваше! Вы поверили Горбачеву? Раз! Ельцину? Два! И теперь вы мне говорите, что я что-то не понимаю. Вы уверены, что это я что-то не понимаю? Может, это вы что-то не понимаете всю свою жизнь? Вот один раз так зададим сами себе вопрос. Может, это вы что-то не понимаете? Потому что вы же поверили Горбачеву, а потом вы еще поверили Ельцину. А? Ну ладно, ладно, ладно. Справедливости ради, скажем так. Был референдум о сохранении Советского Союза, и большинство не повелись на все, и большинство проголосовало за сохранение Советского Союза. Давайте будем честными. Сколько там, 70, да, по-моему, процентов? Я сейчас могу ошибиться по числам. Давайте скажем 80 и 20 оставим, а 20 что, вообще кретины. Ну ладно, а потом кто? Явка, кстати, на выборах президента при Ельцине была неплохая, насколько мне известно. Кто ходил на эти выборы, кто его выбирал? Че, я что ли? Нет, вы. Такая история, такая история. Почему? А потому что ждете, что придет человек и скажет вам: я сделаю, что будет все хорошо. И вы скажете: ой, ой, хорошо. И все. А дальше вы просто сидите и ждете, что будет хорошо. А не будет. А не будет, потому что хорошо будет только тогда, когда все будут работать. Очень много. Очень много. В поте лица добывать свой хлеб. А больше никаких вариантов хорошо быть не может. И, кстати, даже работая в поте лица, вы можете оказаться в той ситуации, когда хорошо не будет. Опять же, пример Советского Союза. Многие трудились. Потом всеобще согласились с тем, что Горбачев главный. Потом Советский Союз развалился, ваши накопления превратились в труху, в бумагу. И вообще ничем не стали. Как так могло получиться? Не знаю. И вот теперь эти обиженные люди говорят о том, что это с ними сделали там демократы какие-то. Ну да, конечно, демократы, да, конечно, Гайдар, да, конечно, там Чубайс. Ну а разве ваши же коммунисты этого не сделали? Разве не из коммунистов был Горбачев? Да что там, не из коммунистов, что ли, Ельцин? Он же наверняка из коммунистов. Ну-ка, дай-ка я посмотрю. Вот у меня здесь пробел. Ельцин! Я просто посмотрю, на секундочку, позволите мне...
Борис Николаевич.
Так, член член КПСС с 61 по 90 годы. Член ЦК КПСС. Центральный комитет. В партии занимал посты первого секретаря Свердловского обкома КПСС, секретаря ЦК КПСС и первого секретаря Московского горкома КПСС. Ельцин, коммунист! Все! Все! Вот и все. И я прав, а вы нет. И знаете, почему вам не нравится то, что я говорю? А вам не нравится то, что я говорю? Я точно знаю, что вам не нравится. Потому что это правда. И, к сожалению, очень горькая. Она прям неприятная. Она прямо настолько неприятная, что хочешь мне прямо в харю плюнуть. Давайте честно говорить. Вот прямо вот были бы рядом, вот в харю бы мне плюнули. Но проблема только в другом. Что даже если мне и в харю плюнуть, то все равно это останется правдой. Вот какое дело. К сожалению, к сожалению. Но в 91-м году Советский Союз обогнал США по количеству ядерных ракет почти в два раза. Это главное, пишет Артем. Ну, бывало и такое. Кстати, в этом плане молодцы. Вот что, что было хорошо, так это вооружение. Вот это очень хорошо. Потому что если бы мы не обогнали американцев, как вы говорите, ну или хотя бы не были в паритете с американцами, или у нас не было бы ядерного оружия, естественно, мы бы с вами сейчас здесь не разговаривали. Ну или во всяком случае мы бы не разговаривали с вами, имея в виду, что наша страна настолько большая. Скорее всего, с нами разобрались бы так же, как с Югославией. Скорее всего, нас бы разорвали как какую-нибудь Ливию, может, как Сирию, да, любую другую страну. Нас бы просто стерли в порошок. Это факт. Уже все. Уже ни о какой великой России, о возрождении России, там, возвращением к коммунизму или к монархизму или еще к чему-то уже бы не было. Нас бы просто стерли в порошок. Вот это великое дело, которое сделал Советский Союз. Ядерное оружие, ядерный проект, атомный проект. Сверх крутые проекты. Кстати, при Сталине, говорят, начинались. Ну, хотите верьте, хотите нет. Хотите, говорят, даже Берия курировал. Ну или, например, высотки сталинские. Мне очень нравятся в Москве. Я считаю, что Москва вообще была бы совершенно другая, не будь этих высоток. Она была бы какая-то безликая, что ли. Вот. И мне очень нравится высотка на Котельнической набережной. Хотел бы там жить. Говорят, строительство курировал лично Берия. Очень интересно. Очень интересно. Тот еще был гад. Ну, много чего важного сделал. Ну, сволочь редкая. Но много чего важного сделал. Но вряд ли можно сказать, что он всех любил очень сильно. У вас, например. Берия подонок, пишет Брюм. Может быть. Но сделал многое. Но сделал многое. А что, Петр Первый не подонок, что ли? А Петр Первый не подонок, что ли? На костях, на ваших, построил город Питер. В болотах вас утопил всех. Что, не подонок? Еще тот подонок. Только история потом забывает тех, кто стал жертвой того или иного правителя. И помнит только славные какие-то вещи. Поэтому, значит, коммунистический строй в нашей истории запомнится победой в Великой Отечественной войне, полетом Гагарина в космос. Ну и все. Скорее всего. Может быть, вы что-то еще добавите. Но в целом победа Великой Отечественной, полет Гагарина в космос. Вот. Это то, что останется, ну, 100% в учебниках истории сквозь долгие-долгие годы. Я надеюсь, если уж американцы все не перепишут, а то вон уже кино в России показывают. Что-то там «Первый в космосе». Я еще думаю, какое оно название «Первый в космосе»? По-моему, так он называется. Думаю, это, наверное, что, про Гагарина американцы сняли? Нет. Они, оказывается, рассказывают про лунную программу американскую вот эту, да? Про Нила Армстронга. Я думаю, а какого это вообще рожна? Нил Армстронг первый в космосе. Какой он вообще первый? Первый Гагарин. Ну вот, американцам это ничего не мешает. Они как бы сразу на Луну полетели и все, про Гагарина забыли. А? Видели это? В России показывают этот фильм. Не видели? А в кино редко ходите, потому что. Сходите, посмотрите. Не рожна, а болта, пишет Сергей. Ну что, выбрал какое слово. Главное, что не ругательное, не сильно. Днепрогэс, бам еще, пишет Сергей Коннов. Ну, Днепрогэс, бам, да, но... Нет, вот такие мощные даты, это, конечно, Гагарин, и это, конечно, 9 мая 45-го года. Это лучшее, что сделал Советский Союз. Лучшее. Да, советские люди, да. Русские люди. Это лучшее, что сделала Россия советского периода. Вот вообще, мне кажется, периодизацию так надо вести. Да, Россия имперская, Россия советская, Россия теперешняя. Не знаю, демократическая она там, не демократическая, как хотите, так и называйте. Тут оценки расходятся. Опять же, будет понятно только Через какое-то время, как я понимаю. Но ведь первый, не поспоришь, пишет Мазай. Гагарин, да, а тот нет. Ну, в смысле? В Обнинске построили первую АЭС, пишет 47-й. Да, но вы же сами понимаете, что это не конкурирует с полетом Гагарина и победой Великой Отечественной. Да, Афган забудут, скорее всего. Часть его вьетнамской, там, ну, в том смысле, вот инструкторы и так далее, скорее всего, забудут. Все это забудут. Вот две супердаты, две сверхдаты на 20 век от Советского Союза. А, ну и революция. А, стоп. И сама революция. Три даты. Значит, Октябрьская революция, победа в Великой Отечественной войне, полет Гагарина в космос. Вот три. 19:30 новости. На 19:35 в Москве, это радиостанция, говорит, Москва, 94.8, студия Алексей Гудошников, всем здравствуйте. Слушайте, как сегодня время-то бежит. Слушай, я не успел оглянуться, как уже почти конец программы. Что это такое, я не понимаю. Алексей, собрать кубик Рубика можно быстро, есть определенный алгоритм, проверено, пишет Кунжут. Чушь собачья. Есть алгоритм Бога, так называемый, это за 20 ходов. Это минимальное, за сколько можно собрать кубик Рубика. А этот мне осталось собрать очень просто. Смотрите, вы смотрите видеотрансляцию, что я здесь собираю кубик Рубика. Здесь осталось-то сущая мелочь. Сейчас, секунду дайте мне это. Давайте я соберу до конца тогда. Ну, раз уж вы смотрите, то как бы почему бы и нет. А я... Есть, вот он. Собран. Ха-ха-ха-ха-ха, да. Я не только говорю здесь с вами о Ленине, я еще и собираю кубик Рубика. Параллельно, ну как-то это. Заигрался в коммунизм, пишет харьковчанин. О да, харьковчанин. Ну вот, знаете, какая боль. Все хочу как-то объяснить вам, что есть люди и при коммунизме, и при царизме, и при демократии, и при где, как угодно это назовите, которые реально любят свой народ и реально любят людей. А есть, которые и там, и сям, и здесь, и везде, и когда угодно просто наживаются. И вот в этом-то и основная суть и боль происходящего. И те люди, которые этого не понимают и пытаются какой-нибудь определенный режим раскрасить в один цвет, они, ну, как бы лгут. Первая в мире атомная электростанция наша, пишет Константин. Это прекрасно. Это прекрасно. А Илон Маск вместо космоса под землю полез, проходимец из-за бабок, пишет 55-й. Да меня больше другое смущает в новостях про Илона Маска. Это то, что на его ракетах что-то Казахстан собирается запускать какие-то спутники. То есть они раньше запускали на наших, а теперь на его ракетах. Вы не видели этой новости? Очень такая интересная, показательная новость. Вот это уже печально. Первый в мире спутник Земли. Кстати, да. Ну, это может быть да, но это все равно не так громко. С космосом, Второй мировой войной и другими вещами может быть такая же подмена в дальнейшем, как с тем, что Америку открыл Колумб, а не Америка Веспуччи, и который ее открыл, и в честь которого назвали континент, пишет Кунжут. Ну, в общем, может быть. У вас реформа прошла, и теперь не только видеотрансляция, но и звуковая трансляция идет с задержкой. Нет, звуковая идет только через интернет с задержкой. Так всегда было. А остальное идет без задержки везде. Ну, в смысле, если вы через FM-приемник слушаете. Ну что, мы пойдем дальше, я правильно понимаю? Мы про коммунизм поговорили, про заслуженных артистов поговорили. И вот я слышу новость, читает Владимир наш Макарчан. Оказывается, президент поздравил Союз журналистов России с какой-то там датой. Я что-то как-то пропустил, какая дата. Союз журналистов России с его существованием поздравил наш президент, да? Что-то я сегодня какой-то, что ли, получился как-то оппозиционный, что ли, получаюсь я какой-то сегодня. Как-то даже немножко не по себе с этого, да, неприятно. Что-то Дима Билан заслуженным становится, я еще выпендриваюсь тут, как в ша на гребешке, да, вот что-то я тут пляшу, непонятно. Прошелся по Союзу журналистов, и вот президент поздравляет Союз журналистов. Ну что ж такое, да? Наверное, сегодня не мой день, ну что теперь, я не знаю, но я-то думал, никогда никто ни с чем не будет поздравлять Союз журналистов, а нет, все-таки поздравили, ну что поделать. Да, да, что поделать. Да. Так. Алексей, подписка на телегу, БМВ говорит. А, точно, я забыл. Телеграм-канал, радиоведущий. Давайте-ка, пожалуйста, подписывайтесь на него. Это мой телеграм-канал, радиоведущий. Ну, там захотите, отпишитесь потом. Вот. Да. Ладно, давайте пойдем дальше, правильно? Нам нужно же дальше идти. Надо дальше идти. Сегодня было много интересных, веселых новостей, знаете, маленьких, абсолютно не стоящих, наверное, какого-то дикого внимания. Но вот в Твери пожаловались на обнаженных танцоров с афиша «Адама и Евы». Комитет культуры велел убрать оскорбительный постер. Ну, вы поняли, да? Там, значит, афиша некого танцально-поэтического спектакля. Называется он «Адам и Ева». И они там обнаженные, но половых там каких-то органов не видно. Даже грудь женская прикрыта. Но все равно всех это возмутило, и вот постановили убрать эти оскорбительные афиши. Как можно оскорбить Адама и Еву тем, что они голые, я, в общем, не совсем понимаю. Почему? Потому что читал Священное Писание. А в Священном Писании было сказано примерно следующее, что Адам и Ева своей наготы, в общем, не видели до тех пор, пока не вкусили плод древа познания. И в этом-то и есть основная фишка. Что после того, как они вкусили, то есть змей совратил, ну да, Еву, она вкусила плод этот, древо познания, и заодно накормила слабовольного Адама, который поддался на женскую провокацию. Они увидели, что они голые. Короче говоря, у них появились мозги. И они стали анализировать ситуацию. До этого не анализировали. Слушайте, а у меня вопрос один к богословам. Разрешите, у нас есть богословы, люди, разбирающиеся во всей религиозной тематике. Вопрос такой, смотрите. Значит, Бог создает Адама и Еву. И говорит им, в общем, что хотите, делайте. Ну, я сейчас как бы простыми словами говорю. Вот вам еда, вот вам там, не надо беспокоиться о еде, о ночлеге, ни о чем. Плодитесь там, умножайтесь, что хотите, делайте. Все. Главное, он говорит, не вкушайте плода древа познания. Странная штука, да? В каком смысле странное? А в том смысле странное, что это наталкивает меня на одну мысль. Я не знаю, правильная она или нет. Мне нужны здесь богословы, конечно. То есть, получается, Господь создал людей тупыми животными, которые должны были просто плодиться и там как-то размножаться. Ну, в смысле, размножаться они должны были, да, там, умножаться, размножаться. Ну, и все. Ну, то есть, он создал таких, ну, животных. А потом, конечно, какая история происходит? Потом, как я понял, вы меня можете поправить, может быть, я ошибаюсь. Потом змей-искуситель, ну, короче, дьявол, да, вот лукавый подступил и говорит, ты это, съешь, говорит, плод древа познания, добра и зла, короче говоря. Ты, говорит, не хочешь головой, ну, это метафора же, да, они же что, вряд ли они какие-то яблоки ели, правильно? А ты не хочешь головой подумать? Пришел такой вот змей-искуситель, да? Пришел сатана, дьявол, говорит, не хочешь головой подумать? И началось. Короче говоря, люди стали думать. Ева и Адам стали думать. И Господь заметил это и сказал, ах так, вы начали анализировать ситуацию и увидели, что вы голые, вы зверушки. В отличие от остальных зверушек, увидели, что вы голые, у вас мозги появились, вы стали думать башкой. Я за это вас изгоняю из райского сада. Вот как-то так я понял. Я прав или не прав? Я правильно понял или я неправильно понял? Если я себя правильно понял, то дальше очень простая мысль. Современные люди, мы, созданы не только Богом, но и дьяволом. А? И наша склонность к аналитике... В сущности, дьявольская вещь. Дьявольская. Аналитика не дает нам возможности, ну, то есть вот эти наши мыслительные процессы, копание в информации и порождение этой информации дополнительное, не дает нам быть близкими к Богу, не дает нам по-настоящему любить. Мы ковыряемся в действительности, находим ее минусы. А? Что, если я прав? Мне нужны богословы, все остальные идут лесом, потому что для меня это реально важный вопрос. Я хочу понять, правильно я понял или я неправильно понял? Я вообще правильно вопрос ставлю или неправильно? Как вас зовут, Ира, здравствуйте.
День добрый, Михаил.
Да.
Браво, Алексей, браво. Но я предложу вам другой подход.
Давайте.
Любой богослов, он скажет, что даже волос головы не упадет без воли Божьей. То есть Бог знал, что они вкусят от древа познания, но ему было нужно, чтобы они были, чувствовали вину. И это очень важно.
Упрек.
Вина. То есть прихожанин в церкви всегда чувствует: виноват, батюшка, виноват. Покаяться нужно, покаяться, исповедоваться. Вот это чувство
очень
вины,
интересно.
Ты всегда виноват. Ты
очень, всегда виноват. Очень, очень интересно. Спасибо большое, интересно. Вот так я не думал, тоже концепция. Ведь Господь знает все. Ведь Господь создал нас. И Он точно знает, что мы будем делать в любой момент. И Он точно знал, что Адам и Ева ослушаются. Он знал, что Ева отъест. И заставит, и Адам поддаст, женщину послушает. Предаст Бога, да, послушает женщину. Ага, а потом он их и упрекнул. Ну, чтобы, короче говоря, создал такую ситуацию, при которой можно было бы их, вести против них санкции. И ввел санкции, так? Очень интересно. Но Господь любит всех, пишет 67-й, или 67-я. Да. Да, это замечательно, но, вот видите, вы же любите своих детей. Любите, но иногда вы их ругаете. Иногда, может быть, даже в угол поставите. И не все же вы их прихоти исполняете. Правильно? Правильно. Все. 7373-948. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей. Ну, тут противоречие на противоречие и противоречием погоняет.
Давайте.
Ну, как? Да, понимаете, если Бог это какой-то объективный объект отдельно, да, как бы...
Ну, в Ветхом Завете он такой и есть.
Объективной реальности, да, предположим, то, как бы, то получается он не совсем-таки добрый, да, если он как бы человека ставит все время в положение чувства вины.
Но мы ведь не знаем...
А если Бог это концепция абсолютного добра, то он не мог так
делать. Но ведь мы не знаем, что есть добро и что есть зло, и мы не знаем, каков умысел Господа. Получается, может быть, через эту вину он хочет нас привести в Царствие свое Божие. Там, ну, вы понимаете, мы каяться должны.
Ну, нет, это все-таки негативная эмоция, следовательно, я считаю, что это зло. А по поводу того, что копание это, ну, это плохо, да, это называется мракобесие просто. То есть, ну, как бы отрицание науки, отрицание как бы анализа, то есть есть как бы определенная...
Не, но вы согласны с тем, что анализ это разрушение?
Ну, благодаря анализу, Алексей, мы потребляем очень много...
Не, благ, я понимаю, но на анализ это разрушение. Для того, чтобы проанализировать,
надо
разрушить.
Ну, смотря какой анализ, если это самокопание больное, да?
Любой анализ. Вот нам надо понять, да, проанализировать, что внутри, там, лягушки. Мы эту лягушку препарируем. Анализ.
Правильно. Для чего мы это делаем?
Для того, чтобы выяснить.
Чтобы дальше, например, не совершать каких-то ошибок.
Может быть, но в любом случае нам нужно разрушить
что-то. Мы анализируем, например, преступник, да, что-то совершил, мы проанализировали, почему он это сделал, чтобы предотвратить, не совершать это самому и так далее.
Да, но мы разрушаем какую-то концепцию этого преступника, в котором он говорит: я этого не совершал. И дальше мы анализируем эту его концепцию.
Мы ее разрушаем по принципу бодибилдинга. Мы разрушаем мышцу, чтобы она выросла новая и больше.
Ну, может быть, но в любом случае... Подождите, но в любом случае анализ это разрушение, правильно или нет?
Это есть развитие.
Вы согласны с тем, что анализ это разрушение?
Разрушение, но с позитивным потом сконструированием
не обязательно.
Новой реальности.
Не обязательно, да? Не обязательно, не обязательно. Можно проанализировать и сказать: у вас рак. Все, никакого позитивного конструирования реальности после этого не получается. У вас рак, все. Мы проанализировали больного. И, кстати, разрушили его жизнь. Он жил, и у него ничего не было. Мы проанализировали, сказали ему. Жизнь совершенно изменилась. Все. Смотрите, вот анализ. Метод научного исследования путем рассмотрения отдельных сторон, свойств, составных частей чего-нибудь. Все. Отдельных сторон, свойств, составных частей чего-нибудь. А как понять? Да, как рассмотреть составные части? На эти составные части что-то разобрать. Вот он и есть анализ. Как понять, что внутри кубика Рубика? Ну, кстати, некоторые говорят, да, кубик Рубик, Рубика, ну, в смысле, его, это фамилия. Тут как понять? Да никак, пока ты его не сломаешь. Ну, или тебе не нарисует тот, кто уже его ломал. Или тот, кто его создал, не расскажет тебе его схему. Почему дети все ломают? Потому что они все анализируют. Это и есть анализ. Соответственно, когда мы начинаем анализировать какие-то идеи, мы их разрушаем. То есть, допустим, мы говорим, православие, да, там, религия, вера. Дальше пытаемся анализировать веру. И, естественно, находим нестыковки какие-то. И, исходя из этих нестыковок, мы говорим, это вера, ну, как бы, нет, мне не подходит. Я в это не верю. А ведь дело в том, что вера к анализу не имеет... Точнее так, вера противоположна анализу. Вообще, в принципе, для веры анализировать не нужно. Представляете? Представляете как? Просто не нужно. Просто нужно верить. И все. О, какие дела. А будете анализировать, найдете нестыковки. Как это за 7 дней он создал? А в смысле за 7 дней? Невозможно создать вселенную за 7 дней. Ну и что это такое? А сколько лет, значит, было там, ну и так далее. Сейчас мы посчитаем, а что же это там написано в этой Библии, что они жили там по 600 лет. По 700, по 900, я уж не знаю. Там я, вот эти цифры я уже не помню. Ну вы поняли. А мы сложим всех вот этих отцов и сыновей, возраст, и узнаем, сколько планете Земля лет. Опа, не стыкуется с нашим анализом научным. Земля старше. Ну, вы поняли, о чем я говорю. Ну, ладно, с чего это я вдруг разговор этот начал? Про то, что в Твери пожаловались на обнаженных танцоров с афиши Адама и Евы. Короче, Адам и Ева и должны быть обнаженными. Ну, по крайней мере, до того момента, пока они не вкусят плодов древа познания. Потому что они и были обнаженными. А потом они действительно прикрыли свою наготу. И именно это заметил Господь. И сказал, а что это вы там прячетесь? А что это вы прикрываете там свою наготу? Мы же, говорит, голые. Он говорит, он же пришел к нему и говорит, выходите ко мне. Они там выходили из чащи, что ли, там. Ну, вы поняли, выходили из растений. Выходите, мы не выйдем, мы голые. Опа! Они голые. Вот какая история была. Это я к чему? Читать Священное Писание крайне полезно. И особенно тем, кто выступает против каких-нибудь афиш где-нибудь в Твери. А иначе получается смешно. Так они сейчас уже не обнаженные, так что все правильно, пишет МД. Нет, неправильно. Нет, неправильно. Там же постановка-то, наверное, на библейскую тему, как я понимаю. То есть там вот вся эта история Адама и Евы. Кстати, еще один момент в истории Адама и Евы. Можно я поделюсь? Неким замечанием. Первое, это соблазнилась женщина, Ева, в услужение, которое было послано мужчине. Первый. Им и Адам повелся. Она им предложила, он повелся. То есть он поставил женщину выше Бога. А, задумайтесь над этим. За что, кстати, был наказан. Он пытался, кстати, когда Господь им сказал, идите сюда, и что это, откуда вы знаете, что вы голые, он пытался свалить вину на Еву. Но Господь сказал, нет, ты мужчина, ты должен был принимать решение. А ты не принимал решение. Ты предал меня. Ты пошел за женщиной, а должен был за мной. Так что послушайте сюда, женщины. Именно поэтому вы в храме молчите. Все, поняли? Знаете, жена в храме молчит, жена учить не может. Знаете почему? Вот именно поэтому. Вот именно поэтому. Все, мы вам говорим, как будет все. Нет, нормально. Опять же, концепция, она может быть очень неправильной. Мне действительно надо поговорить с богословами. Они лучше разбираются в этой теме. Я вообще, черт побери, не разбираюсь, мало ли. Погодите, но Адам не мог анализировать, когда Ева ему предлагала вкусить. Да, элементал. Элементал, да. Да. Слушайте. Действительно, ведь получается, нет. А зачем тогда Господь вообще разговаривал с Адамом и Евой и запрещал им что-то, если они даже не могли, они же еще не вкусили от древа познания. Так, короче, все, я завершаю этот разговор, потому что я чувствую, что мы заходим в тупик ввиду того, что ничего не понимаем. Поэтому я, значит, еще раз говорю о том, что не надо ничего анализировать, надо просто любить. Вот вы посмотрите на свою жену. Если начать ее анализировать, то она где-то местами может быть толстовата, а может быть местами где-то худовата. Где-то у нее многовато, а где-то недостает. И, может быть, появились морщины, и не те уже, не той белизны уже зубы. Слушай, мне кажется, или я стихами говорю? И, может, появились морщины, не той белизны уже зубы. Да? А с другой стороны, просто так вот глаза прищурить и... Любимая моя, люблю тебя полностью. Вот всю тебя такую люблю. Всю такую, а какая ты есть. Вместе с твоим целлюлитом, вместе с твоими редкими уже волосами, вместе с твоим храпом, вместе с твоими отшелушивающимися пятками, вместе с твоим, с твоей бойкой капустной отрыжкой. Ведь люблю я тебя не за что-то конкретное, а просто потому что люблю. Да? Но так есть универсальный костюм для всех праздников. Костюм Адама и Евы, пишет Игорь Николаев. Смешно. А у нас есть какая-то рубрика или нет? Прекрасно! У нас нет никаких рубрик. Вселенная включает в себя все, и ничто не находится вне ее, пишет Каменков Юра. Поэтому Бог не мог создать этот мир механистический абсурд, пишет Каменков Юра. Именно поэтому вам сказали, что Аллах непостижим. Господь непостижим. Пути Господни неисповедимы. Это вам так кажется, Каменков Юра, потому что вы не можете постичь всего величия Господа, потому что в него можно только верить. Но это потом как-нибудь. Не было никаких Адамов и Ев, пишет Игорь Николаев. Серьезно? Да? О, ладно. А ты далеко копаешь, но смотри на тебя. Могут в суд подать за такое мышление. Нет, Павел, потому что я ничего не утверждаю. Я лишь спрашиваю. Признавая субъективность и вероятную, и, скорее всего, точно уже, ошибочность своего, не то что даже мнения, а вопроса. Мне стыдно и больно за все вопросы и ту аналитику, которую я здесь пытаюсь проводить, потому что я чувствую, что она неправильная. И, безусловно, есть люди, которые мне это легко и легко объяснят. А я после этого во всем сознаюсь и скажу, что они были правы. И никогда, никогда, никогда не хотел никого обидеть. Всегда только хотел хорошо всем сделать. Правда, есть такая фраза «благими намерениями», ну, знаете, вот это вот. Не знаю, может быть, мы что-то еще успеем. А, ну да, 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 я хотел с вами поделиться. В Волгоградской области восьмиклассник пронес в школу канистру бензина, ножи и топор. Опасные предметы у него изъял учитель. После этого подросток проглотил крысиный яд. И как заявила РИА Новостям начальник отдела образования администрации Даниловского района Ирина Демченко, школьник не собирался никому причинить вреда. Цитата. «Просто хотел напугать одноклассников». О, о времена, о нравы. Я-то думал, напугать одноклассников можно было фразой «училка идет». Но нет. Сегодня нужен бензин, топор, бензопилы, ножи, крысиный яд. Да, сегодняшнюю молодежь ничем не напугать. Да, хотел напугать одноклассников, в итоге напугались все. Деко немножко другими словами говорит, но тем не менее. Так, что еще? Это все Дока 2, трейд, пишет Эдди Мерфи. Да, серьезно? Я даже не знаю, что это. Я настолько отстал безбожно от современного мира. Не настолько, конечно, как вы, но сильно отстал. 7373948. Как вас зовут, Олег? Здравствуйте.
Валерий, я историк. Слушайте меня. Христос появился после гибели Спартака. И вот 6 тысяч спартаковцев были... распятые от Капу и до Рима, подобно Христу. Так. Вот. И после этого началась христианская религия.
Так.
Вот помните историю Древнего Рима?
Так.
Как Спартак был первым в мире коммунист, гуманист, интернационалист. И, кстати, он был и очень знатного царского рода. Он был царем.
Царем.
Да. Знатного царского рода спартакидов. Он был у Митридата. У Митридата 10 лет. Вот. Вот так. И Христос, если он товарищ, то он в нашей стране. А если он господин, он не наш.
Наш. Я думаю, вот так, товарищ. Да. Я думаю, товарищ.
Вот так, это классное понятие.
Я думаю, что Христос нам товарищ.
И Христос, христианское учение, сравним к коммунистическому учению.
Согласен.
А господин Фридрих Энгельс, кстати, Фридрих Энгельс господином.
Господин?
Вот. Да. И, да. И таких примеров. И Петр Первый был царем, а он работал как проклятый, своими руками сидел.
Да.
Он бы, Петр Первый дураков не любил, предателей.
Да. Да. Да.
Вот он сам.
И бороды, сидел, вот, и бороды рубил.
Петр Первый сейчас бы переименовал бы это противное немецкое слово Санкт-Петербург, Петроград, Ленинград, Сталинград. Вот, Древняя Русь была вся, Киевская Русь, град, ага. Белград, славяне. Ага. Вот, надо историю знать, вот так вот.
Саша, спасибо, спасибо большое. Тот случай... Когда я не знаю, с какой стороны начать отвечать, и понимаю, что мне не хватит на этого тех 17 секунд, которые остались. Но! Есть одно маленькое но. Есть одна позитивная вещь. Я надеюсь, что завтра и в последующие будние дни мы здесь будем с вами встречаться с 6 до 8. Поговорим и про Спартака, и про Петра Первого, и про кого мы только не поговорим. Главное, подписывайтесь на телеграм-канал «Радиоведущий» по-русски в одно слово. Это мой, мне просто приятно. И да пребудет с вами сила.